Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа передача Виктора Черецкого «Железная сеньора Лубянки. Африка. Секретный агент Москвы». Начнем с другой темы. Дневники о приходящем и вечном. Мы продолжаем серию рассказов писательницы Натальи Громовой о драматических и трагических фигурах советского прошлого. Сегодня судьба Варвары Малахиевой-Мирович.
Дневники Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович, возможно бы, я никогда бы не увидела и вообще не знала бы о ее существовании, если бы не те же самые дневники Ольги Александровны Бессарабовой, в которых были вложены в большом количестве переписанные страницы из дневников ее старшей подруги и наставницы, вот Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович. Это, как я уже говорила, эта девушка собирала как бы вот этот свой культурно-исторический слой, и благодаря ей, и благодаря тому, что дальше я стала искать там эти тетради, потому что они были отмечены годами, там шел 32-й, 33-й, понятно, 37-й год, но это были маленькие фрагменты. Я понимала, что ценность этих дневников, видимо, очень большая, потому что она выписывала сведения о самых разных, о Бердяеве, о Лундберге, о той же семье Чулкова, о Шестове и так далее. Да? Поэтому я понимала, что эта женщина, Варвара Малахиева-Мирович, человек явно как бы из очень серьезной среды, из Серебряного века. И через, так сказать, всякие звонки и уточнения мне было сказано, что дневники находятся у Дмитрия Михайловича Шаховского, внука Дмитрия Ивановича Шаховского, человека, который известен был как глава кадетской партии, расстрелянный на Бутовском полигоне, друг Вернадского. Вот у него был внук Дмитрий Михайлович, очень известный скульптор, кстати, автор памятника надгробного Пастернаку, креста на Бутовском полигоне и так далее. Он был крестным сыном Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович. Все мои попытки на протяжении 9 почти месяцев получить эти дневники, которые лежали в ящиках на полу, их было, значит, как потом выяснилось, 180 тетрадей, сложенных в ящике, в общем, ничем не оканчивались. Он не хотел их отдавать, причем мотив его был очень странен для меня тогда. Он боялся неких семейных тайн, которые станут известны. И, разумеется, так оно и было, хотя семейные тайны уже начали выходить на поверхность уже в дневниках и Ольги Александровны Бессарабовой, я о них потом скажу, в них ничего такого особенного нет, потому что то, что сейчас опубликовано 3 тома переписки его матери Натальи Дмитриевны Шаховской и Михаила Владимировича Шейка, и истории их судьбы очень страшные, он был священником-катакомбником Михаила Владимировича Шейка, все уже объясняет и в этой истории, да? Но тогда Дмитрий Михайлович считал, что он вот должен охранять некие тайны, я бы сказала. И его две замечательные сестры, Марья Михайловна Шаховская и Елизавета Михайловна, просто святые женщины, они просто вот помогли мне его убедить, и, наконец, я эти тетради получила. Когда я их получила, ну, получилось тем, что они как бы завещаются, даются в музей Цветаевой, что я могу публиковать эти дневники с тем, чтобы я с родственниками смотрела, что можно, что нельзя, и соглашалась, разумеется, абсолютно на все. Я хотела только одного – это все прочесть и узнать, что там внутри. Удивительно то, что когда ты видишь жизнь, а жизнь была записана с 1930 по 1954 год почти каждый день, то в первый момент это было просто отчаяние, когда я их получила. Это было, значит, начало 2010-2011 год. И мне казалось, что я просто это никогда даже не то, что там не опубликую, не прочту. Но все, слава богу, кончилось хорошо. И когда я начала читать, то оказалось, что в дневниках этих существует 3 как бы слоя. Слои такие. Значит, сначала идет слой современный, 30-е годы, голод, Москва, взрывы церквей, вот эта вот бытовая жизнь, трамвайная, иногда очень остроумно описанная, очень интересно. Второй слой – это слой мемуарный. Это возвращение к началу века, к концу века 19-го. Это история вот этого декаданса, этой ломки жизни. И это очень интересно. И другой вопрос, что это расположено не хронологически, это то появляется, то исчезает. И третий слой – это слой самопознания, это дневник старости, это дневник как бы предсмертия, как она себе это сама понимала. И так как она была когда-то толстовка, и для нее дневник – это была форма познания, то там удивительно интересно, что она думает о старости и как бы о том, как из человека уходят или приходят какие-то вещи. Это было просто еще человечески, психологически очень интересно читать, потому что она себя как бы разбирает абсолютно не себя и вокруг этих старых людей. Фокус еще состоял в том, что у Варвары Григорьевны толком не было в Москве угла. Она такой получилась немножко странствующей по всем московским интеллигентным углам, в которых были ее ученицы, ее друзья, ее бывшие возлюбленные. И тот же Добровский дом, о котором я много говорила, где жил маленький юный потом Даниил Андреев, на которого она имела огромнейшее влияние. И вот там она в этих дневниках описывает просто миры, потому что тут что важно. Она, видимо, вела дневники очень давно, в годы гражданской войны ее мать от страха их уничтожила, о чем пишет и Варвара, и Ольга Александровна Бессарабова. И она начинает именно с 30-х годов, думая, что вот смерть вот-вот подойдет, она доживает до 84-го года и рассказывает все. Все, что с ней происходит. Иногда это одно находит на другое, видно, как она стареет и так далее. И вот теперь я расскажу все-таки, кто она такая и что с ней было. Но прежде я хотела процитировать одну замечательную вещь. Она как бы обратилась к будущим читателям своих дневников. Если бы я нашла где-нибудь на чердаке тетрадь с искренними отпечатками жизни внутренней совсем безвестного человека, ни поэта, ни мыслителя, и знала бы, что он уже умер, во имя этого посмертного общения с ним, я бы читала его тетрадь с жадностью, с жалостью, с братским чувством, с ощущением какой-то победы над смертью. Варвара Григорьевна родилась в 1869 году в городе Киеве. Как, опять же, в ее рассказах о ее семье и рождении присутствует явно много придуманного и мифологического, как мне кажется, потому что она говорит, что ее предком был некий старец Малахий, проживавший где-то в каких-то пещерах. Но отец ее действительно очень странный был человек, который вообще был в монастыре, жил в монастыре и вообще не собирался никогда заводить семью. Он занимался строительством Киево-Печерской лавры, и ему было уже лет 50, когда его, как подрядчика, вдруг обвинили при строительстве, что он там будто бы что-то украл или что-то такое произошло, исчезновение каких-то материалов, и он был посажен в тюрьму. И в эту тюрьму к нему стала ходить 16-летняя мать Варвары Григорьевны, которая, в общем, ему приносила еду. И вот из этой странной как бы такой влюбленности этой юной абсолютно девушки к 50-летнему монаху, который порвал в тот момент с лаврой и со всем на свете, и родился этот союз.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Дневники о приходящем и вечном». Сегодня Наталья Громова рассказывает о Варваре Малахиевой-Мирович.
Родилось от этого брака четверо детей, но вот этот самый отец, его очень редко видели в доме, при этом он все время блуждал и ходил с умой перекатной по России и приносил с разных мест всякие философские свои и всякие прочие озарения, он был человеком мистическим, что, собственно, и сказалось на нашей героине. Потому что наша героиня, как она описывает, в 9 лет уже задалась целью воскрешать мертвых, и, приходя, значит, на кладбище с крестом, говорила своим гимназическим подругам, что сейчас она будет воскрешать. Но у нее это не очень получалось, поэтому, так как это были 90-е годы, когда она уже подросла. Училась она в одном классе в Киеве с Леонилой Тарасовой. Это будущая мать актрисы Аллы Тарасовой. Они были подругами фактически с детских лет. Где-то в конце 90-х годов, то есть не в конце 90-х, в 90-м году, они начинают заниматься народнической партийной работой, разумеется, потому что в этот момент вот эта идея самопожертвования для молодых девушек становится абсолютно центральной и главной. И вообще, так сказать, весь обывательский мир ужасен, жизнь чудовищна, надо спасать Россию, соответственно, от царизма. Они ездят по станциям, продают вот эту самую литературу. В конце концов, надо сказать, вот, кстати, я очень хорошо именно из ее судьбы поняла то, что и у Толстого в «Воскресенье» описано. Я поняла, как возникает вот эта вот эпоха страшного разочарования в том, что, как бы сказать, революции не будет, и как начинается эпоха самоубийств. Вот это конец, ну, даже не конец, это 90-е годы, да, очень мрачные, кстати, для России. И вот у нее начинается депрессия, и там, кстати, вот она как раз описывает самоубийство, которое происходит вокруг, и она сама близка к самоубийству. Она идет на излечение к некому киевскому доктору по фамилии Петровский. Ну и, разумеется, как и всякая русская девушка, исповедуемая врачом, влюбляется в него. Так было часто, так было с Елизаветой Дьяконовой. Я знаю несколько таких героинь, которые влюблялись в врачей. Он был женат, поэтому она была абсолютно... Это была несчастная любовь. А ей уже к тому времени 24 года, и она идет, потому что семья, в общем, бедствует, отец умер, мать еле тащит вот эту свою многодетную достаточно семью, и она идет гувернанткой в очень богатую семью Балаховских, киевскую, где, соответственно, братом Софьи Балаховской был, его звали тогда Лёля Шварцман, чудесный будущий философ Лев Шестов. Но тогда это Лёля Шварцман, неуверенный в себе, который пописывает какие-то литературные такие вот этюды, который печатается немножко в газетах, и которого отец уже приготовил для деятельности на своей ткацкой фабрике. Он должен, как старший сын, стать вот этим самым главным директором всех их ткацких фабрик. Это, они очень богаты, эта семья Шварцманов в Киеве. И Варвара идет работать фактически гувернанткой, что, собственно, вот почти вся ее жизнь будет сопровождать наставничество над детьми, с которыми она прекрасно находила общий язык. Она была всегда очень хорошая в этом смысле, как воспитательница, но абсолютно бытово она была всегда не приспособлена. И там, в таком поместье, Перевозовка между Курском, по-моему, и Орлом, начинается очень странный роман Льва Лёли Шварцмана, влюбленного в Варвару, которому этот роман абсолютно для семьи невозможен. Он еврейский человек, да у него еще за плечами муж 30 лет. У него за плечами абсолютно ужасная трагическая история с горничной, от которой родился Сергей Листопадов. Его отдали уже в московскую семью с глаз долой, да, но он страдает, разумеется. И вот тут начинается еще этот для него несчастное абсолютно увлечение. Он пишет ей письма, к счастью, они потом опять же нашлись в архиве Дмитрия Ивановича Шаховского, эти 18 писем, из них выросла потом моя книга «Потусторонний друг» об этой любви. Варвара при этом продолжает, голова ее наполнена абсолютно другими идеями, она как бы отвечает на это слабо. Там происходит свой целый огромный сюжет, и я не буду сейчас всех подробностей рассказывать, потому что они очень, это просто отдельный сюжет, очень серьезный. Но в результате того, что она уезжает в Италию, а потом во Францию с этой семьей Блоховских, сестры Льва Шварцмана, фактически эти отношения заканчиваются в какой-то момент, я имею в виду именно любовные отношения, которые развивались тогда. И Лев Исакович находит себе такую женщину-медичку, Анну Березовскую, с которой он, в общем, связывает тайно свою жизнь. Почему тайно? Потому что во всех случаях у него были возлюбленные православные, и он должен был от отца скрывать этот факт, потому что это было категорически невозможно. У них уже была одна дочь, которая сбежала с каким-то, так сказать, русским юношей, и она была проклята в этой семье. Потому что отец, несмотря на то, что он был, хотя он был вполне себе такой человек верующий, но он не был ультрарелигиозный, но для него важно было сохранение в этом смысле семьи. Так вот, Варвара Григорьевна на всю жизнь сохранила все равно с Львом Шестовым очень серьезные глубокие отношения. У них несколько раз возобновляются эти отношения уже в другом возрасте, потому что он, собственно, когда пережил этот роман, на мой взгляд, и это мое главное, я считаю, открытие в этом смысле, вот философ Лев Шестов образовался по следам как бы этой истории, да, потому что мысли о экзистенциальном страдании, а вот обо всех, так сказать, поворотах судьбы, то, чего он исследовал, это было то, что он пережил с этой женщиной. И, разумеется, он ей был как бы внутренне всегда за это признателен. Он это, об этом и пишет в письмах, что он же не знал, кто он. Он стал философом благодаря ей. Во всяком случае, так он сам пишет. Я тут ничего от себя не придумываю. Итак, а ее жизнь идет. Она попадает в конце 90-х годов в Петербург еще с одной своей такой интересной подругой Софьей Григорьевной Пяти Балаховской, которая едет как бы делать литературную карьеру. И берет Варвару Григорьевну, говоря ей, она была очень богата, она вообще была там первая женщина-юрист во Франции, но она хотела писать пьесы. Пьесы написала дурные, а Варвара Григорьевна уже напечатала огромное количество рецензий, стихов, ну, стихи такие очень разные, потому что она их писала каждый день на всех бумажках. И надо сказать, что Ольга Александровна Бессарабова, она сохраняла ее стихи, вот в музее хранится, наверное, 20 или 30 тетрадей, из которых Таня Нешумова потом сделала сборник «Хризалида». Варвара писала стихи днем, ночью, утром, на салфетках, на все, что им попадалось. Помимо дневников. Она была, ну, абсолютно в этом смысле загадочной личностью, живущим вот все время в мире вот этих осмыслений, слов, я говорю, иногда лучше, иногда хуже. И вот она попадает в этот круг петербургский, в журнал «Неделя», значит, книжки «Неделя». Вот, кстати, любопытно, что она берет псевдоним Мирович, потому что она была по нормальной фамилии Малафеева или Малахиева, она меняла все время, так или иначе. Но Мирович, когда мы долго там именно с Татьяной Нешумовой думали, откуда взялся этот псевдоним, все-таки я потом обнаружила в записках, в этюдах Льва Шестого, у него существует герой, альтер-эго такой, его зовут Мирович. И этот мальчик, с ним там что-то происходит в гимназии, всякие с ним сложности, он не уверен в себе. И я подумала, что другого тут объяснения нет, потому что, ну, разумеется, это не тот, который как бы связан вот с Елизаветой, да? Это не тот герой, а, конечно, это скорее все-таки отсылка к Шестову. Итак, она печатается очень много и становится, кстати, возглавляет отдел русской мысли, который потом перейдет к Брюсову, собирает, занимается редакторской работой и продолжает работать домашней учительницей, что, собственно, ее приводит в семейство сначала Семена Лурье, очень крупного такого мецената. Он создает очень много философской как бы литературы тогда. Она учит его дочь. А самое главное, что она попадает в дом Шика. Это богатейший купец, еврей, живущий на Арбате со своей семьей. Учит она 9-летнюю Лилю Шик, будущую актрису Вахтанговского театра, к сожалению, очень рано умершую, и младшего брата Лили Михаила, который в тот момент еще маленький мальчик, но потом он в нее влюбляется, 30-летнюю, уже 36-летнюю женщину, и он от нее буквально не отходит. Начинается этот очень странный роман, о котором я и говорила, который и, так как отец Дмитрия Михайловича Шаховского и был Михаил Шик, то, разумеется, эта связь почему-то считалась вот как-то не очень... Он не очень хотел, чтобы она была всем известна.
На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Дневники о приходящем и вечном». Сегодня Наталья Громова рассказывает о Варваре Малахиевой-Мирович.
Происходит начало войны, Михаил Шик уходит на Первую мировую войну, и Варвара Григорьевна оказывается снова в Киеве, она приезжает к нему в армию туда, и там она опять встречает, кстати, и опять Льва Исаакыча. Это будет после 17-го года, когда все побегут в Киев. Огромное как бы вот это вот семейное гнездо вокруг Татьяны Скрябиной, с которой тоже все были связаны, Скрябиным, сделает в Киеве Скрябинское общество, так называемое. Там было даже, там будет и Николай Слонимский, там будет и, кстати, Алла Тарасова, которую Варвара Григорьевна учила и, собственно, вывела ее вот так вот в Амхат. И вот эта большая компания живет в доме, богатом, огромном доме Балаховских в 17-18-м, даже в 19-м году, два года, объявив себя Скрябинским обществом, потому что и белые, и красные Скрябина считали своим. И у них была охранная грамота. Пока они немножко преподавали, шли погромы, в какой-то момент часть этой колонии отправилась, соответственно, за границу, а Варвара Григорьевна отправится с Татьяной Скрябиной, потерявшей сына Юлиана. Он утонул, к несчастью, значит, в Днепре в 11 лет, и считалось, что он был очень талантливым мальчиком. Она отправится уже в Москву. Самое важное тут надо сказать, что Варвара Григорьевна присутствует в качестве свидетельницы и посаженной матери на венчании Михаила Владимировича Шика и Натальи Дмитриевны Шиховской, которая давно была влюблена, ее так называли в этой компании, княжной Марией, и она отдает фактически Михаила Владимировича Наталье Дмитриевне, возникает эта семья. Вот. И Варвара Григорьевна с какого-то момента по договоренности была такая странная договоренность, она считает, что это ее семья и что это такой тройственный союз. Ну, разумеется, он был, ну, в этом смысле тут ничего дурного не было, но она, как бы сказать, уже считала себя воспитательницей их детей, которые будут расти. Важно, что в 30-м году, когда она после всех, как бы, поисков вообще, где ей жить и куда ей, где ей остановиться, она будет какое-то время в Сергиевом Посаде жить вместе с Шиками. Потом она поймет, что она, в общем, в тягость немножко вообще этой и семье, и, потому что, я говорю, она очень была неприспособленный человек. Она в 30-е годы фактически попадает в очень ложную и зависимую ситуацию, которая вообще, надо сказать, в каком-то смысле очень плохо на все повлияет в ее жизни. Она попадает в дом Тарасовых. Тарасова получает уже как актриса, известная в доме, мхатовском доме, большую, ну, трехкомнатную квартиру, не очень большую. И когда Варваре Григорьевне дают в коммуналке комнату, там по разным, так сказать, протекциям и просьбам, она отдает эту комнату одной из родственниц Тарасовой. А Тарасова говорит, что ты же, мы тебя знаем вообще с детства, ты нас там всех вырастила. Давай, типа, ты живи у нас на кухне, вот мы тебе выгородим здесь пространство, значит, вот со своей подругой детства Леонила. И фактически она становится приживалкой при наличии, в общем-то, собственной квартиры и всего на свете. И это составляет, конечно, половину ее записи. Это ужасная жизнь в Тарасовском доме. То есть она иногда она неплохая, когда она еще нужна, когда она еще учит детей, она все время всех учит, она выпускает детские книжки. Но, разумеется, они все время ждут, когда она умрет. И вот это очень страшный сюжет, потому что у Аллы Тарасовой потом появится еще муж-генерал, потому что до этого у нее москвин, и это еще нормальная история, потому что москвин живет в соседней там подъезде, и это такой какой-то такой роман более-менее. Москвин умирает, и Тарасова выходит замуж вот за этого генерала, который привозит ей трофейные всякие вещи с фронта. А Варвара Григорьевна все время фиксирует вот это падение тех людей, которых она воспитывала, с которыми она рядом жила, как они разлагаются, как они превращаются вот не в то, что вообще можно себе было представить. У нее очень сложные еще драматические отношения с Ольгой Бессарабовой, которую, конечно, всегда безумно любила. Но как только она вышла замуж за Веселовского, то Варвара Григорьевна была, конечно, преисполнена ревности и ощущением того, что не может молодая женщина выйти за человека вдвое старше и так далее. И поэтому вот я говорю, это очень сложная фигура, но для всех значимая, потому что когда начинаются все эти аресты, и она фактически провожает всех своих учеников, всю свою вот это вот окружение или в лагерь, или они просто умирают, многие прямо рядом с ней. Там есть еще один маленький, фантастический, на мой взгляд, сюжет, когда она встречает случайно Игоря Ильинского, актера, с матерью которого она очень была, она с кем только не дружила, кому она только не была близка. А Ильинский находится в тяжелой депрессии в этот момент, он потерял свою первую жену, и ему жизненно необходимо, ему вообще поразительно там описывается, как он ненавидит все эти свои комические роли, и как он, по сути, очень трагическое существо и очень религиозное, абсолютно другое. И он Варвару на какие-то, на несколько лет приближает к себе, чтобы она с ним вела эти свои мистические разговоры. Она очень это любит, она любит вот разговоры о переселении душ. А вообще у нее, она как бы создала некую свою религию такую, где она объединяла очень много и буддизм, и христианство, и все что угодно. Она была в этом смысле человеком Серебряного века и очень хорошо этим владела. И вот Ильинский несколько лет как-то вот и опекает ее, ну, потом, в конечном счете, как бы получив от нее все, да, потому что они ходят вместе на могилу, они вместе, значит, пытаются все это анализировать, и потом он ее как бы опять сбрасывает, и она очень грустно умирает потом. В Сергиевом Посаде ей снимают какой-то уголок Аллы Тарасова. Она умирает. Она еще успевает описать, как она прорывается в 1953 году через вот эту толпу, идущую хоронить Сталина. И она, конечно, идеологически она не все всегда схватывает, но реальность описывает удивительно точно и интересно. Вот. И в 1954 году она умирает уже в полубессознательном состоянии, в таком уже в сумасшедшем доме ее помещают фактически, это вся эта ее семья. И совсем недавно я от одной из сырих Тарасовой, ну, знаете, наверное, что это такое, вот, поклонница, она мне написала письмо, что это ужасно, что в этих дневниках недостойно, значит, вот так описано. Но дальше она мне сама рассказывала про то, как могила роется, Аллу Тарасову хоронят, и там находят урну Варвары, потому что она была первая. Ну, находит она-то, ее там похоронили, там была даже дощечка. Так и было принято. Эту урну выкидывают из могилы, и она мне говорит, я схватила и кинула туда, к этому гробу эту урну, чтобы она была закопана. И я тогда подумала, какая миссия, какая метафора, да, у человека не было никогда угла, у человека никогда не было... И вот ее выкидывают из этой могилы в конце, уже после смерти. И в каком-то смысле я думаю, что публикация дневников Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович, их, правда, назвали, к сожалению, в редакции «Маятник жизни моей», а она сама хотела, чтобы они назывались «О приходящем и вечном», как бы с отсылкой к Розанову, с тоже размышлением. Я думаю, что это справедливость как бы тут торжествует и в публикации дневников, и в публикации ее стихов, и очень много за последние годы было как бы сделано, чтобы ее она как бы вернулась к жизни.
Фигура Варвары Малахиевой-Мирович в рассказе Натальи Гробовой. Прежние и новые книги Натальи Александровны доступны теперь в лейпцигском издательстве «Исия Медиа». Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. Продолжаем программу. «Железная сеньора Лубянки». В одной из наших программ минувшего августа речь шла об испанце Рамоне Меркадере, убившем в 1940 году по заданию НКВД Льва Троцкого. Акцент был сделан на доселе неизвестных в России воспоминаниях о нем его друзей и близких. Сегодня мы поговорим о еще одном любопытном персонаже испанского происхождения, о полковнике КГБ Африке де лас Эрос. Ее биография еще более запутана и искажена исследователями, чем история Меркадера. Наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий в попытках объективно рассказать об этой женщине использовал материалы как российских авторов, так и иностранных, испанских и латиноамериканских.
Об Африке де лас Эрос стали писать в России с 90-х годов прошлого столетия, через несколько лет после ее кончины в Москве в 88-м году. До этого ее личность фактически была засекречена, поскольку она чуть ли не до своих последних дней работала в КГБ. Но затем «Испанка» стала воспеваться в духе советской патриотической романтики с соответствующей патетикой. Восстанавливая ее бурную биографию, авторы писали о ней как о пламенной революционерке у себя на родине в Испании, как о героической партизанке в немецком тылу в годы Отечественной войны, как о бесстрашной советской разведчице в послевоенный период, как о личности, вызывающей одним словом сплошное восхищение. Но при этом то ли от неизученности темы, то ли от желания приукрасить и так довольно уникальный образ, многие факты ее биографии опускались или искажались. Взять хотя бы само имя героини. В некоторых работах мы находим, что названа она была так отцом, человеком прогрессивным, чуть ли не революционером в честь, понятное дело, многострадального африканского континента. На самом деле отец, кадровый военный, человек консервативных взглядов и религиозный, назвал дочь в честь святой покровительницы города Сеуты Богородицы Африканской. Ведь он служил в Сеуте, там же родилась в 1909 году и его дочь. Надо сказать, что иностранных исследователей Африка тоже привлекает, но правда лишь необычностью своей биографии. Вот мнение одного из них, мадридского журналиста Хавьера Хуареса, автора книги об испанке.
Когда я впервые познакомился с историей Африки де лас Эрос, она меня просто ошеломила. Я даже вообразить не мог, что такая женщина существовала на самом деле. Представьте себе, родилась она в семье офицера, вдобавок в Сеуте, в испанском полуэксклаве в Африке, в обстановке, которая всегда считалась ультраконсервативной. И, выйдя из подобной среды, она стала советской разведчицей. Она была свидетелем и участницей важных событий 20-го столетия, гражданской войны в Испании, убийства Троцкого, Второй мировой войны. Она организовала советскую разведывательную сеть в Уругвае и в других странах Латинской Америки. Да и само ее звание. Много ли было женщин-иностранок в звании полковника КГБ? Все это и привлекло к Африке мое внимание.
В отличие от российских коллег, Хавьер Хуарес не испытывал особых трудностей в изучении молодых лет Африки де лас Эрос, то есть периода, когда она еще не работала на НКВД. Известно, что училась она в двух престижных католических школах. Однако, судя по всему, духовные и моральные ценности, которые прививались ученицам подобных заведений, на ее дальнейшей жизни не отразились. По неизвестной причине, скорее всего, из-за проявлявшегося уже в молодости непростого характера, как утверждает Хуарес, она порывает со своей средой. Ведь хотя отец Африки умер довольно рано, у нее оставались весьма влиятельные родственники, готовые оказать ей поддержку. К примеру, ее родной дядя, дивизионный генерал, или еще один ближайший родственник, мэр Сеуты. Но уже в 18 лет Африка предпочитает зарабатывать на жизнь самостоятельно. Она работает на швейном производстве и водит дружбу с леворадикальной молодежью. В октябре 1934 года дочь отца-консерватора оказывается вовлеченной в вооруженную авантюру в Астурии. Тогда левые экстремисты спровоцировали кровавую бойню. Их не устраивал, по словам Хуареса, демократический республиканский строй, возникший после упразднения монархии в 1931 году. Хотелось поскорее установить режим по сталинским рецептам. После подавления бунта Африка вынуждена скрываться. Известно, что в период с 1934 по 1936 год у нее рождается ребенок, первый и единственный, который вскоре умирает. Отцовство некоторые испанские источники связывают с Рамоном Меркадером, которого она действительно знала, хотя другим их интимная связь представляется надуманной. Хавьер Хуарес.
В молодости у Африки была дочь, которая умерла, кажется, в первый год гражданской войны в Испании. Похоже, что смерть ребенка сильно повлияла на ее дальнейшую жизнь. Африка всецело отдалась работе, в частности, службе Советскому Союзу. Возможно, она постоянно ощущала неудовлетворенность личной жизнью. Ведь с 1936 года этой жизни у нее практически не было. Она несколько раз выходила замуж, но это были браки фиктивные, связанные с работой. Думается, что этот сентиментальный вакуум наложил отпечаток на всю ее жизнь.
К началу военного мятежа генерала Франко 18 июля 1936 года против республиканского правительства Народного фронта Африка уже пользуется определенным авторитетом в левых кругах Барселоны. И хотя в российской мемуарной литературе говорится, что она была призвана на фронт, где мужественно сражалась за свободу против испанского и мирового фашизма, дела обстояли несколько иначе. Ни на какой фронт она не направлялась, а служила в карательных органах тыловой Барселоны. Возглавляла один из так называемых контрольных патрулей, в задачу которых входило выявлять потенциальных сторонников генерала Франко и расправляться с ними по законам военного времени, то есть убивать без какого-либо суда и следствия. Эти патрули, в которые входили анархисты, троцкисты, коммунисты, сталинцы и левые каталонские националисты, оставили в истории Испании зловещий след. Ведь подлинные враги, как правило, умело скрывались, а жертвами репрессий становились в основном ни в чем не повинные люди, представители интеллигенции, предприниматели, священники и просто верующие католики, все, кого антифранкисты считали потенциальными врагами. Поводом для ареста с последующим уничтожением мог послужить даже не пролетарский вид подозреваемого – очки, шляпа, галстук или нательный крестик. Вот отрывок об Африке де лас Эрос из книги под названием «Люди, которых я знал». Ее автор Жауме Миравитлес – видный политик-республиканец, входивший в 30-е годы в состав регионального правительства Каталонии.
Одним из патрулей командовала женщина по имени Африка. После облав, устраиваемых в городе, ежедневного убийства 7-8 так называемых фашистов, зачастую людей ни в чем не повинных, шестеро милисьянос мужчин и женщина возвращались в свою штаб-квартиру, располагавшуюся на третьем этаже морского клуба «Барселоны». Это место считалось одним из самых зловещих в городе, поскольку там постоянно пытали и убивали людей. Ну а по ночам в морском клубе члены патруля во главе со своей предводительницей, перевозбужденные днем сценами кровавого насилия, отводили душу, предаваясь оргиям.
Об участии Африки в допросах и расстрелах говорится и в материалах следствия, которое велось победителями-франкистами после окончания длившейся почти 3 года гражданской войны. Что же касается ее участия в оргиях, то здесь журналист Хавьер Хуарес не видит ничего необычного для испанки того времени, считавшей себя революционеркой, а человеческую мораль – буржуазным предрассудком. Подобное явление в то время носило довольно массовый характер в стане сторонниц Народного фронта. До такой степени, что в начале 1937 года, то есть в самый разгар войны, командование было вынуждено уволить из рядов армии 3200 женщин из-за эпидемии венерических заболеваний, которая крайне негативно сказывалась на боеспособности защитников Народного фронта.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Железная сеньора Лубянки», рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Впрочем, в этот же период происходят 2 важных события в жизни Африки – ее первый законный брак с коммунистом Луисом Гарсией Лаго и вербовка в ряды НКВД. Сколько продлился ее брак, неизвестно, учитывая, что вскоре Африка покидает Испанию и отправляется на первое задание НКВД. И все же, что побудило ее оставить Испанию и служить Советскому Союзу? Хавьер Хуарес.
Когда Африка начала работать на Советский Союз, она уже была, по свидетельствам очевидцев, очень идеологизированным человеком, членом Объединенной соцпартии Каталонии, то есть местного отделения Компартии Испании. Участвовала в создании вооруженных формирований этой партии. Думается, для нее переход на работу в советских спецслужбах был довольно логичным. Возможно, она даже не видела большой разницы между своей прежней деятельностью и будущей, считая, что всего-навсего будет продолжать революционную работу, которой уже давно занималась. Я думаю, что Африка, как и многие другие иностранцы, работала на СССР по идеологическим причинам, во имя идеалов социализма и коммунизма. Служба Советам объяснялась тем, что эта страна в 30-е годы для многих иностранцев являлась местом воплощения в жизнь этих идеалов. Чтобы понять подобный феномен, нельзя исходить из наших сегодняшних знаний о Советском Союзе. Следует перенестись в историческую реальность второй половины 30-х годов. Сталин тогда не представлялся тем, каким он был на самом деле, поскольку его разоблачение последовало спустя много лет. Так что в то время Советский Союз и его режим были для многих людей левых убеждений олицетворением идеалов справедливости, равенства, решения вековых антагонизмов, которые существовали в той же Испании. Они искренне верили, что, работая на СССР, вносят вклад в осуществление своих идеалов. Африка принадлежала к подобным людям.
Что касается вербовки Африки и ее первого задания – внедриться в секретариат Троцкого для сбора информации с перспективой ликвидации врага народа номер один, то здесь много неясного. В некоторых статьях о ней говорится, что вербовка произошла в 1937 году и что после соответствующей подготовки она была направлена в Норвегию, где в то время якобы находился Троцкий. Проблема в том, что Троцкий покинул северную страну и переехал в Мексику еще в январе 1937 года, так что в Норвегии Африке точно внедряться было некуда. Кроме того, во многих исследованиях утверждается, что она работала у Троцкого секретарем, а Хавьер Хуарес, вслед за другими западными исследователями, считает, что испанка в Мексике лишь сделала время от времени для Троцкого некие переводы. Правда, непонятно, с какого языка на какой, ведь русский в то время Африка вряд ли знала. Есть еще одна неясность. Утверждается, что именно она готовила вооруженные нападения на виллу Троцкого мексиканских коммунистов в мае 1940 года, и одновременно говорится, что из Мексики ее отозвало московское начальство из-за побега в США резидента НКВД в Испании майора госбезопасности Лейбы Фельдбина. Он ее якобы знал и мог выдать. Проблема в том, что этот деятель, опасаясь сталинских репрессий, сбежал за 2 года до нападения на Троцкого, еще в 1938 году, и, кстати, так никого и не выдал. Да и Фельдбин, скорее всего, Африку не знал. Он был слишком большим начальником. Вербовкой агентов в Испании занимались в то время еще не особо известные деятели НКВД Наум Эйтингон и его сотрудники. О нестыковках в биографии Африки и трудностях в установлении истины говорит Хавьер Хуарес.
Некоторые стороны жизни Африки до сих пор представляют тайну, которую мне так и не удалось раскрыть. Похоже, что многое в ее биографии искусственно замалчивается исследователями в России. Что касается испанских архивов, то в них о ней сохранилось мало сведений. Я обычно предпочитаю использовать при работе над книгами исключительно оригинальные документы, но на этот раз обнаружить удалось немного. Я работал в архивах испанской компартии и соцпартии, в архиве гражданской войны в Саламанке и Барселоне, в военно-историческом архиве города Авила и так далее. Что я там обнаружил? Везде понемногу. В архиве компартии, например, о ней практически ничего нет, хотя она была коммунисткой. Ведь партийный архив частично был уничтожен в конце 30-х годов с тем, чтобы документы не попали в руки сторонников мятежного генерала Франко.
Между тем, доподлинно известно, что в начале 40-х годов Африка живет в Советском Союзе и работает по своей мирной специальности в швейной промышленности. Война меняет ее жизнь. Пометуя ее связи с советскими органами, Африку принимает в Амсбон, отдельную мотострелковую бригаду особого назначения НКВД. В качестве радистки она зачисляется, наряду с еще десятком испанских политэмигрантов, в отряд полковника Дмитрия Медведева. В течение нескольких лет отряд действует в немецком тылу в районе Ровно. В свое время мне удалось поговорить с бывшим врачом отряда Альбертом Цесарским, автором ряда книг о партизанской войне. Как я понял из разговора, никаких особых подвигов в отряде за испанкой не числилось, а запомнилась она сослуживцем разве что неуравновешенным характером и придирками к другим радистам, особенно когда она была назначена замком взвода связи. Впрочем, этот период жизни Африки описывается в России подробнее всего. Говорится о ее горячем желании попасть на фронт, чтобы бороться с фашизмом, о безупречной работе с радиопередатчиком, о многокилометровых марш-бросках, борьбе с зимним холодом, с летними комарами, о серьезном решении покончить с собой в случае пленения, верности идеалам, преданности и так далее. Зато следующий этап жизни Африки, ее 20-летняя работа в качестве разведчицы-нелегала, описывается куда скромнее. В первых российских публикациях о ней не называлась даже страна, в которой она работала, Уругвай, и тем более способ, которому Африка, разумеется, по приказу своего руководства, прибегла, чтобы попасть в эту страну. Хавьер Хуарес.
Она познакомилась в 1947 году в Париже с уругвайским писателем. Судя по всему, это было сделано по заданию ее советского руководства. Писатель влюбился в Африку, и они поженились. Его звали Фелисберто Эрнандес. Это весьма известный в Уругвае литератор. Поженившись, супруги отправились жить в Уругвай. Лучшего прикрытия для тайной деятельности и представить трудно. Кроме того, чтобы внедриться в местное общество, Африка открыла пошивочное ателье, а затем занялась организацией агентурной сети в Уругвае. Она же впервые установила подпольную радиосвязь с Москвой из этой страны. Любопытно, что супруг-писатель не догадывался о деятельности Африки. Надо сказать, что Фелисберто Эрнандес в молодости отдал дань идеям коммунизма, но в зрелом возрасте, когда познакомился с Африкой, был последовательным антикоммунистом, о чем постоянно писал в своих произведениях. Удивляет, как они могли жить вместе.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Железная синьора Лубянки», рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Хавьер Хуарес полагает, что Африку в трудных жизненных ситуациях выручал ее жесткий железный характер и, разумеется, преданность делу, которому она служила.
Она была человеком очень активным и исполнительным, крайне увлеченным своей работой. Африка была дисциплинированной и всегда готовой выполнить приказы начальства. Обладая железной волей, свои чувства она полностью подчинила порученному делу. Помимо всего прочего, она была смелой, что продемонстрировала в годы своего пребывания в партизанском отряде. Все это мне говорили люди, которые ее знали.
Жених для Африки был подобран не случайный. Так, по крайней мере, считает не только Хавьер Хуарес, но и уругвайский исследователь Рауль Вальярино. Дело в том, что Уругвай в то время занимал особое положение в Латинской Америке, чем и привлекал спецслужбы разных стран, включая советские. Ну а муж, кроме того, был вхож в высшие слои уругвайского общества, куда не преминул ввести и свою супругу. И не беда, что он, помимо своего антикоммунизма, был человеком с трудным характером и четырежды женатым. Задание внедриться любой ценой в Уругвай было выполнено. Рауль Вальярино поясняет.
Уругвай в те времена был латиноамериканской Швейцарией. Он предлагал широкие возможности для деятельности любых спецслужб, будучи страной нейтральной и демократической, к тому же не имеющей ни собственной разведки, ни контрразведки. Прекрасная штаб-квартира, чтобы из нее работать по всему континенту. Африке удается влюбить в себя нашего выдающегося писателя, который был еще и композитором. Когда она полностью обосновывается в Монтевидео и через 2 с небольшим года уже не нуждается в Фелисберто, то получает разрешение от московского начальства на развод с ним.
Впрочем, на этом матримониальные дела Африки де лас Эрес не закончились. Ей предстояло заключить еще один брак по расчету, причем, как и предыдущий, не по своему, а по расчету начальства с Лубянки. В 1956 году КГБ, видимо, решил усилить свое присутствие на латиноамериканском континенте. С этой целью туда направился, чтобы возглавить резидентуру, полковник Джованни Антонио Бертони, известный также по своему псевдониму Валентино Маркетти, сотрудник итальянского происхождения. Латинская Америка, как известно, большая, но Лубянка почему-то направила Бертони тоже в Уругвай. Для чего? Некоторые наблюдатели полагают, что по инерции, на обжитое место, чтобы не рисковать в поисках пристанища или даже для экономии, чтобы особо не тратиться на обустройство нового резидента. При этом итальянец направился не просто в Уругвай, а, как говорится, под бочок к Африке, к тому же в прямом смысле. Ведь паре было приказано официально оформить брак, жить под одной крышей и изображать для окружающих счастливую семейную жизнь. Так якобы требовалось для дальнейшей эффективной разведывательной работы. О том, как складывались личные отношения этих двух людей до женитьбы, не знавших друг друга, сведения противоречивые. Одни источники утверждают, что все было прекрасно и дело чуть ли не дошло до любви. Другие отмечают, что пара едва терпела друг друга и совместная жизнь держалась лишь на боязни нарушить приказ Москвы. Совместным был у них и бизнес, открытый для прикрытия антикварный магазин. Как бы то ни было, в 64-м году итальянец скоропостижно умирает. Эта внезапная смерть вполне здорового, не старого мужчины вызвала подозрение уругвайской полиции. Есть даже версия, что с Бертони расправилась Африка, естественно, по приказу Москвы. Говорит латиноамериканский исследователь ее жизни Альфонсо Муньос.
У Маркетти, похоже, возникли серьезные проблемы с московским начальством. Конфликт чуть ли не идеологического характера. Итальянец попал в опалу и ни с того ни с сего умер от сердечного приступа. Конечно, утверждать на все 100 нельзя, но есть довольно убедительные версии, что его смерть не была случайной, учитывая, что этот человек никогда не страдал сердечными заболеваниями, был довольно здоровым. У полиции Монтевидео возникли подозрения в отношении причин этой смерти, хотя никакого расследования не проводилось. Так что одна из версий гласит, что его отравила Африка по приказу из Москвы. Если это правда, то вся история выглядит просто ужасно.
После смерти итальянца Африка провела в Уругвае еще 3 года. Чем она занималась в этой стране одна и с фиктивным супругом? Данных на этот счет мало. Считается, что они до сих пор могут представлять гостайну. Из того, что опубликовано, известно, что Латинская Америка с наступлением Холодной войны стала для Советского Союза одним из важных разведывательных объектов. Планы вынашивались амбициозные, вплоть до размещения вооруженных сил у границ бывшего напарника по антигитлеровской коалиции, о создании плацдарма для работы против США. В сферу особых интересов входили Куба, Чили, Мексика, Аргентина. Так что задач перед Африкой ставилось множество. Их решение затруднялось тем, что за время Второй мировой войны были утрачены многие контакты на местах. Всю агентурную сеть приходилось строить заново. Так что испанке пришлось разъезжать по континенту, восстанавливать старые связи, искать новые. Хавьер Хуарес.
Меня лично привлекает этап в жизни Африки, когда она выполняла задания советской разведки после войны. К примеру, на мой взгляд, крайне любопытна ее работа на юге Латинской Америки по созданию агентурной сети КГБ. Это самый увлекательный этап в ее жизни, хотя, признаюсь, его труднее всего изучать, поскольку деятельность Африки носила тайный характер. Материалы этой деятельности до сих пор считаются секретными и не разглашаются. Но то немногое, что мне удалось узнать, очень интересно.
После возвращения в Советский Союз Африка продолжала работать в КГБ. Жила уединенно. Общалась лишь с товарищами по работе и некоторыми ветеранами войны. Журналистами никогда. Многие годы я пытался встретиться с ней, поскольку изучал тему участия испанской эмиграции в Отечественной войне. Так и не удалось, хотя я действовал через близких к ней людей, ветеранов, испанцев и россиян. И еще, в отличие от многих других испанцев, живших в СССР, того же Меркадера, Африка, железная сеньора Лубянки, никогда не разочаровывалась ни в коммунистических идеях, ни в Советском Союзе.
На этом мы заканчиваем передачу «Железная сеньора Лубянки», которую подготовил наш мадридский автор Виктор Черецкий. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.